Давайте тогда начинать. Да. Ну что, еще раз приветствую всех и вот рада
А что, в
объявить.
секторе Андрей сидит? О.
Олег, мы начинаем. Олег, Олег.
Я Андрея увидел.
Нет, Андрей, Олег, камон, мы сейчас уже приступаем. Там не только Олег, Андрей, пардон, там есть еще и Дима, и
Да, я
Наталья.
вижу.
Да, то
Но
есть и там еще есть.
все остальные спрятались.
Нет, никто
А
не прячется, просто наш обзор, к сожалению, необходимо ограничить. Ну что, господа, вторая попытка.
Саша вижу.
Олег,
Саша.
ты как-то поздно реагируешь на события. У тебя действительно опоздание временное наблюдается. Да, все здесь. Ну что, господа, мы потом отрежем эту часть, черновую, но очень
Очень
сердечную.
интересная часть. Познавательно.
Да. Ну, как-то главное всех опознать сначала. Ну что, господа, мы приветствуем вас в очном и заочном формате одновременно. Очень рады, что мы все собрались. И особенно рады, что Надя Крылова, Надежда Крылова, независимый исследователь, магистр культурологии, согласилась сегодня поделиться своими соображениями о фотографии. Причем, насколько я понимаю, она была вдохновлена нашим зимним семинаром, где Андрей Парамонов и Олег Арансон обсуждали проблему свидетелей и наблюдателей. Причем я бы сказала, что тот семинар был выстроен драматургически, в том отношении, что один из докладчиков представлял одну позицию и в некотором роде идентифицировал себя с нею, а второй – другую. Ну вот сегодня Надя расскажет нам о фотографиях пустоты, объяснит, что она имеет в виду, и попытается, насколько я понимаю, проблематизировать позицию взгляда, вообще, если допустимо в такой ситуации о взгляде говорить. Но я не хочу опережать события, просто выражаю свое большое удовольствие, радость по поводу того, что мы имеем возможность собраться и приступить к обсуждению такого увлекательного сюжета. Так что спасибо всем, и, Надя, мы с удовольствием даем вам слово.
Спасибо большое. Слышно, да? Все хорошо?
Да, очень хорошо слышно.
Отлично. Да, конечно, я имела в виду семинар, который проходил тоже на секторе. И мне хотелось как-то взаимодействовать с ним. Но при этом вот вторая такая большая тема для меня, которую я не так давно вообще для себя открыла. Эта тема как раз вот связана с фотографиями, как я здесь это обозначила, пустоты, но на самом деле это скорее пустынные фотографии, в кавычках пустынные. Но мне показалось, что звучать интереснее будет фотографии пустоты, и для меня, конечно, это определенный такой ракурс важный. И поэтому я поставила в анонс фотографию, если вы видели, вот это кинотеатр, да, экраны, серия Сугимото, известная, прекрасная, но говорить я о ней сегодня не буду, так же, как и о фотографиях Кандиды Хофер и Алика Сота и многих других, которые используют как раз пустоту как значимую фигуру в своих снимках. Вот, но для меня именно важно вот эту задать такую перспективу, что тема эта действительно огромная. И я вижу ее как некоторую, ну вот, очерченную фигуру. Несмотря на то, что кажется, что фотография пустоты – это нечто такое достаточно аморфное. И там, многие из фотографий можно отнести действительно к этой теме, в том числе можно вспомнить вышедшую книгу. Так, я сейчас волнуюсь, поэтому забываю все фамилии. Книгу, как этого автора зовут, который написал, описывал архивы фотографий с вырезанными, вот советские фотографии с цензурированными фигурами. Ну, вот Лена знает этого автора, но забыла я. Сейчас я писала рецензию на эту книгу. Вот. То есть пустота действительно может быть осмыслена совершенно по-разному.
Я прошу прощения, по-видимому, речь идет о Денисе Скопине.
Да, спасибо большое, Лен. Я надеялась на вашу помощь. На самом деле, если вот какие-то комментарии возникают по ходу, я буду совершенно рада, если вы прервете меня, потому что я очень давно не делала докладов и вообще очень благодарна за то, что, конечно, Лен, вы меня позвали и за то, что у меня столько слушателей. Это такая очень важная, конечно, процедура быть услышанным. Да, прошу прощения, что я не пришла сама, потому что не было такой возможности, к сожалению. Тут я очень порадовалась, что есть, конечно, онлайн, да, и как раз то, что Лена говорила. А второе, что я хотела сказать, это то, что меня вдохновило помимо идеи пустоты на фотографии, это Ленин тезис о том, что разница между наблюдателем и свидетелем заключается в дистанции по отношению к объекту. Эта идея мне показалась чрезвычайно плодотворной, совершенно применимой в разных контекстах. Вот возникающее здесь понятие дистанции тоже такое вот важное основание для размышлений о снимках пустоты. Через дистанцию я обратилась к понятию Беньямина Аура, который, конечно же, уже можно не цитировать, но тем не менее я привела здесь эту цитату о том, что для Беньямина Аура это странное сплетение места и времени, уникальное ощущение дали, как бы близок предмет при этом не был. То есть фактически это та же непреодолимая дистанция, о которой можно говорить в случае вот этих вот напряжений между наблюдателем и свидетелем. И, конечно, Беньямин говорит об уникальности, о статусе уникальности в современном обществе, но для меня здесь важна вот эта постановка вопроса, которая связывает исчезновение дистанции и исчезновение человека с фотографией, да, потому что как вот тоже мы помним, Бенемин писал о том, что последний рубеж. Здесь вот большая цитата, я приведу какие-то ключевые моменты, да, что последний рубеж, на котором скрепляется аура, это человеческое лицо, и с исчезновением человека экспозиционная функция фотографии впервые пересиливает культовую. Вот. Далее он переходит к размышлениям о фотографиях Хаджи, о безлюдных как раз фотографиях, и говорит о том, что свободный скользящий взгляд здесь более неуместен. Напомню, что он сравнивает их с местом преступления и говорит, что это подобно уликам и доказательствам на суде истории. То есть, на мой взгляд, во-первых, вот эта конструкция свободного скользящего взгляда, она характерна для как раз позиции наблюдателя. И Беньямин пишет о том, что возникает фигура свидетеля и свидетельство как особого статуса. И вот это вот такие три важных ключевых момента для меня здесь. Это исчезновение дистанции, исчезновение людей и появление фигуры свидетеля. Здесь я бы еще вспомнила размышление Бориса Дубина об отсутствующем взгляде, об отсутствующем, но значимом другом. Он писал это в статье, посвященной Агамбину, книге Агамбина «Станции». Вот. И писал о том, что этот отсутствующий, но значимый другой доступен нам как бы в опосредованном виде, да, в виде, это такой возвращенный взгляд, который приходит к нам через всевозможные отражающие поверхности, витрины, зеркала, или наоборот, через закрытые поверхности, такие как занавески, шторы. И вот это вот такая схема двухстороннего свидетеля как позиции зрительской и как того, кто присутствует внутри фотографии, ну, как напрямую связана с тем образом реальности, которые мы подразумеваем в современности, и в то же время реальности и реальности. Да? То есть вот это преломление реальности в зеркальном отсутствующем другом. И взгляд, который проецируется, вот этот вот отсутствующего другого, по-другому еще Дубин пишет, что это воображаемые фигуры различных других, учреждающие и освещающие своим присутствием в отсутствии. Вот этот взгляд имеет такие характеристики, как нефиксированный, вездесущий, безымянный. Вот. То есть это такой четвертый столб моих теоретических размышлений, после которых я еще обратилась к одному размышлению о безлюдных снимках, которые есть у Анкерсмита в книге «Воображаемый исторический опыт». Здесь я тоже, по-моему, привела цитату. Да, он как раз пишет о понимании исторического опыта у Беньямина и на материале вот снимков Адже говорит о том, что они представляют нам реальность в том виде, которая доступна в наше отсутствие. И это заставляет нас делать некоторые усилия для того, чтобы открыть ее заново для себя. Вот. И при этом Анкерсмит пишет о том, что это такой некоторый особый момент, которая подразумевает переплетение времен и оказаться, да, в этом особом моменте становится возможным благодаря тому, что фотографии эти выводят зрителей из равновесия. Это то, о чем как раз писал Беньямин. И вот это вот отсутствие равновесия, некоторое ощущение беспокойства, приглашение к взаимодействию с этим беспокойством, есть такой ключ к этому ощущению особого момента. Ну, вот на этом такая теоретическая, методологическая часть у меня заканчивается, и я бы хотела напомнить такую одну из самых первых, наверное, известных фотографии пустынных заброшенных. Это вот фотография Роджера Фентона, тоже, конечно, очень известная всем. Напомню, что сделана она была во время Крымской войны, собственно, 4 месяца спустя после битвы под Балаклавой, которая конкретно вот этот момент, это атака легкой бригады, когда британские войска элитные были буквально там расстреляны по ошибке командования из пушек русскими войсками. И такой достаточно трагический момент для Британии. И Фентон как раз должен был как бы патриотически поддержать вот, свою страну. И интересно, что и Зон тогда писала об этой фотографии, и я уже впоследствии встречала это же размышление о том, что это единственная непостановочная фотография Фентона в этой серии, в смысле, да, что вот на тот момент, как известно, были достаточно долгие выдержки, 15-секундные, которые требовали постановки групп человеческих. И здесь получается, вот эта постановочность, она как раз связана с отсутствием людей. Вот, я хотела бы зафиксировать вот эту связку. И в то же время, здесь я вот хотела бы... Ой, не туда тыкнула. Хотела бы вот такую цитату привести из статьи Ильи Калинина, который очень хорошо восстановил фактуру обстоятельств съемки этого снимка, и он пишет о том, что это пейзаж как бы представляет собой поле после битвы, и для многих исследователей он представляет собой выражение страдания, визуальное выражение страдания и разрушений. Но при этом Калинин пишет, что кроме зрителя здесь никто, в общем-то, и не страдает. И само поле битвы настолько пустынно, что и разрушать на нем тоже нечего. Поэтому само чувство тревоги он связывает с эффектом пустынности. Вот. Но в тексте Калинина не проблематизируется эта категория, да, пустынности. Но я, насколько понимаю эту логику, это все-таки именно то, что связано с отсутствием людей, опять же, да, то есть вот как часто вот эта категория пустынности возникает в размышлениях об отсутствии присутствия. Есть другая статья, которая также обращается к этой фотографии «Эбигейл Соломон Гадо», которая вышла в «Синем диване», перевод которой. И там автор пишет, что как раз восстанавливает историю вокруг этой фотографии и говорит о том, что она признана скорее постановочной. Да? То есть вот есть эта идея ее фальсификации, но тут речь не о присутствии и отсутствии человека, а о том, что ядра пушечные, по всей видимости, передвигались для создания большего эффекта на зрителя, воздействия эффекта на зрителя. Вот. Это тоже интересно, потому что здесь Соломон Гадо размышляет о призраках документальности, которые сопровождают фотографию со времен появления. И при этом я бы хотела, наверное, заострить этот момент вот этого соотношения постановочности и пустынности и разных вариантов понимания постановочности возможным вариантом, что сама пустынность является постановочностью, да, некоторой искусственной конструкции, потому что, безусловно, зрители или там участники, даже несмотря на то, что это там было не во время битвы и там спустя 4 месяца, там присутствовали люди, для того, чтобы снять этот пустынный кадр, нужно было как-то расчистить пространство в некотором смысле, да, и вот это, вот эта вот идея как раз искусственной пустоты, пустынности снимает вообще, как мне кажется, вот эту вот напряженность между искусственным и естественным, да, вот это понимание постановочности. И еще один момент, который важный тоже здесь в размышлениях Калинина, в том, что он пишет, что битва уже произошла. Сейчас, пейзаж после битвы, да, вот, то есть это вот то, что я писала в аннотации, да, представление о том, что в этих пустынных снимках событие уже в прошлом, то есть оно отсылает к некоторому прошлому, и поэтому тоже, да, в связи с этим здесь можно говорить о появлении фигуры свидетеля, потому что, насколько я понимаю, свидетель без событий не существует. Но здесь я в этом плане достаточно как раз вот коллегу скорее буду надеяться, что он прокомментирует, потому что я не настолько сильна в этой именно теории события и не знаю, существует ли свидетель без событий. Вот. Дальше я бы хотела перейти, собственно, к той серии, которая лежит в основе моих размышлений. Это серия «Аркадия» фотографа Анастасии Цайдер. Недавняя серия, выставка по которой прошла в галерее Екатерина в Москве в начале этого года. Хотя сами снимки собирались с 10-х годов. Фотограф снимал в 2010-2020-х годах. И география проекта очень широкая, от Риги до Владивостока, Минска, Тольятти, Апатитов и Москвы и многих других городов. То есть эта вот идея была такая похожая на бехеровскую фотографическую типологию в некотором смысле, да, вот набрать такие определенные сюжеты, снятые при этом в очень близких условиях. И Эти фотографии, собственно, посвящены теме постсоветского города и того, как советская застройка и проекты по озеленению и улучшению жилищных условий существуют в нынешних, существуют сегодня, да, что с ними происходит, и как можно видеть, как вот, собственно, в кураторском тексте написано, что из города-сада мы видим, как город превращается в город-лес, да, то есть это вот такая идея необузданной растительности, и во многом она связана с экономическими и социальными, конечно, изменениями, произошедшими с 60-х, 70-х годов, когда просто перестали поддерживать эти проекты и в том виде, в котором они были задуманы. Я спросила у Анастасии, какой, собственно, первый вопрос возникает у людей, когда они приходят на эту выставку. И не была удивлена, когда она сказала, что этот вопрос, почему здесь нет людей. Потому что, в общем-то, этот вопрос был у меня, только не почему, а где были люди в этот момент, когда она снимала. Оказалось, что, ну вот как правильно Настя сказала, что для российского зрителя, несмотря на то, что, в общем-то, достаточно привычны фотографии безлюдные, в целом это выглядит странно до сих пор, да, то есть это как-то цепляет. И эти снимки фотограф делал в 5 утра, в основном, да, в то время, пока все люди еще спят и гуляют там только собачники или какие-то такие странные элементы встречаются. И как бы тут у меня возникла ассоциация с вот этим вот временем сновидений и флонёром, который у Беньямина, бодлеровским флонёром, который использует время пробуждения для вот этих каких-то фантастических видений. Ну или в общем-то, можно и сюрреалистов вспомнить, да, про записи сновидений. То есть такое какое-то интересное пограничное период, да, вот этого дня. И вот здесь вот как раз я тоже перечитала фрагмент в «Флонёре» и обнаружила, что для Беньямина флонёр неразрывно связан с людьми. Вот он пишет, что толпа – это вуаль, через которую привычная городская среда подмигивает флонёру, как фантасмагория. В толпе город – то пейзаж, то жилая комната. Мне показалось тут интересным и вообще как бы формирующим для понимания разных позиций зрителя вот эта фигура флонёра, противопоставленная фигуре свидетеля, потому что флонёр подразумевает отстранённый взгляд наблюдателя и с той лишь разницей, что в случае серии Насти можно говорить о флонёре, который не взаимодействует с толпой, а наоборот, взаимодействует с абсолютно очищенным от человека пространством, при этом сохраняя тот же самый взгляд наблюдателя. И сейчас. Да, вот это один из снимков, но, к сожалению, качество не очень хорошее, на самом деле. Вот на выставке там еще была точечная подсветка и белые рамы, и формат работ достаточно большой. Ну, он близок к, там, не знаю, картинам в Пушкинском музее. И, собственно, это соотношение 4 к 5. Это соотношение классической живописной картины, которая вот здесь вот сохраняется во всех снимках, отпечатках. Вот. И как раз есть это ощущение вуали, но оно растворено вот в эффектах освещенности и такое вот создание эффекта мерцания, которое в том числе благодаря освещению работ было воспроизводилось. Вот. интересно подумать о том, как соотносятся здесь фигура и фон, потому что вот почему, собственно, я говорю, что здесь важен этот отстраненный взгляд наблюдателя, потому что он позволяет... Ой, назад не могу. Ну вот, странно, почему не могу назад? Ну ладно, оставим это. Он позволяет сохранить одновременно два режима. С одной стороны, восприятие зданий, с другой стороны, восприятие растительности, потому что в привычном таком состоянии городского жителя, на мой взгляд, мы воспринимаем реальность либо в одном, либо в другом режиме. То есть либо растения становятся помехой для восприятия, для опознания каких-то характеристик здания, либо наоборот, мы увлекаемся и вовлекаемся взглядом в пейзаж, и тогда не видим окружающие на фоне здания. Вот. И я бы хотела сказать, что здесь растительность тоже имеет два таких режима взгляда. Первое – это вот то, что можно видеть здесь. Это такой классический пейзаж, такой романтизированный и подчиненный идее того, что, о чем писал Гомбрих, когда говорил про принцип очевидца, принцип наблюдателя, о том, что искусство со времен греков подразумевает дистанцированную позицию. Ну, он говорит об очевидце, да, то есть некоторую дистанцию по отношению к картине, и в то же время учитывает единство времени и пространства. Да, то есть художник мог изобразить только то, что можно было увидеть с определенной точки зрения в определенный момент. И это, собственно, концепция классической картины, которая связана с перспективой, с выстраиванием планов. И вот я тут поставила, собственно, реалистический пейзаж Шишкина конца XIX века и вот этот вот тоже кадр из серии «Аркадия». Собственно, вот это возникающее здание, да, которое... А мышку видно, когда я вот так вот вожу или нет? Видно, да? Ага. Вот, здесь интересно эффект такой тоже, о котором я буду говорить, об эффекте призрачности, да, такого миража, и в то же время удвоение, которое вот уже, вспоминая о размышлениях Розалинды Краус, да, про пробелы, создает такое отсутствие присутствия. И в то же время эти вот размытые контуры, да, этого отражения. Вот. Но об этом я еще буду говорить чуть позже. А, собственно, вот это вот тоже... Здесь для меня возникает фигура как раз наблюдателя в классическом пространстве, да, там, картине. Вторая позиция зрителя – это вот она формируется таким образом, то есть это такая смена дистанции и дестабилизация в некотором смысле зрительских стратегий. Я связала это, ну и вот эти вот, да, сложные ракурсы, которые даются, и всегда это взгляд со стороны растительности на здание. И вот, ну, то есть, получается, можно так параллельно проследить и наличие того, и другого взгляда. И, ну, или зрительской позиции. И здесь я вспомнила о концепте бесформенного Розалинды Краус, и, ой, собственно, Батая, да, и позднее она уже Краус писала об этом в сюрреалистических условиях фотографии, о том, как, собственно, не сильно мешают звуки на фоне, или их не слышно. А, все отлично, не слышно. И, собственно, у Батая, да, назначение этого бесформенного было в том, чтобы деклассифицировать различия, да, вот оппозиции. И одно из таких ярких, одна из ярких примет бесформенного – это горизонтальность его бесформенности, да, которая противопоставляется вертикальности. Вот в данном случае вот это смысловой вертикаль зданий. И вот появление бесформенного говорит о противопоставлении зрения и некоторого пространственного пластического опыта. И Краус пишет в связи с бесформенным о том, что это иной тип присутствия. Как-то я вот тут вот не вынесла эту цитату, но она пишет про... Кажется, она определяет это присутствие как безмолвное, некодированное событие. По-моему, событие. Сейчас. Да, безмолвное присутствие некодированного события. А вот опять же важно, чем здесь, почему здесь говорить про бесформенное, потому что оно ставит под вопрос идею репрезентации и жесткого разделения субъекта и объекта между вот как раз то, что характерно для позиции наблюдателя. Вот, и получается, что одновременно есть вот эта вот такая нестабильная дистанция, да, которая заложена в этой серии между зрителем и объектом. Сейчас, одну секундочку. Да. Вот. И опять же, эмоции, которые или чувства, которые возникают у зрителя при контакте с бесформенным, это беспокойство и замешательство. Вот. И тут можно вспомнить про размышления о беспокойстве у Анкер Смита в том числе. И, собственно, вот пример того, что происходит со зрителем, вот это тоже один из таких вот как раз, на мой взгляд, случаев соединения бесформенного и вот этих вот зданий, которые тоже выглядят как такие призрачные миражи в своем этой монохромной подаче, да, и в то же время вот, можно говорить о вуале, как некоторые помехи затрудненности зрения, и вот о том, каким образом бесформенное собирается с помощью рамки кадра. Но при этом, на мой взгляд, чем более бесформенное пятно пытается очертить кадр, тем более техногенную природу снимка он выдает. И вот пример, который, опять же, к сожалению, я вот хорошего качества не успела раздобыть снимок, пример вот этой дестабилизирующей логики привычных стратегий зрения – можно увидеть здесь. Единственное, вот у меня, например, здесь вот это вот... А, вот так вот это надо отсюда убрать. Я забыла, что я показываю с экрана, но вот оно чуть набирается. Да, ну вот пусть так хотя бы будет понятно, что там еще есть воздух сверху. Вот эта идея, собственно, вот вертикали, да, этого плюща, который, опять же, совершенно бесформенным пятном представляется, и нарушение масштабирования, когда вот эти машины, они кажутся совершенно нереальными и, да, похожими на детские какие-то игрушки, и совершенно масштаб теряет вот это ощущение пространственности, да, или вот эта перспектива становится здесь, как бы она ломается, она нарушается, да, из-за вот этой вот сложного как раз эффекта масштаба. И вот идея ощущения замешательства зрителя здесь возникает в связи с сопоставлением вот этого странного такого пятна и более предметных элементов на заднем плане. Дальше я бы хотела сказать про... А, вот этот, да, такой пример, как бесформенное обретает форму, что тоже напоминает о размышлениях о мимикрии пространства, о таком автоматическом нерефлексивном письме, и опять же провоцирует ощущение замешательства у зрителей, да, какого-то непонятного беспокойства. И здесь я вспомнила еще о том, что на выставке вот такой кураторский прием был затемненная комната, в которой показывались вот подобные снимки. Здесь тоже очень просматривается эта логика нерепрезентативного, да, потому что для Батая в том числе было важно размышление о первобытном искусстве, о знаке как индексе, да, вот, об эйдетической памяти. Вот, то есть это достаточно, ну, интересные параллели здесь просматриваются, и вот это вот как раз похоже становится уже на приобретает очертания первобытных пещер. Переходя к виду зданий, о котором я уже упоминала, да, то, что здесь возникает ощущение миража или даже монтажа, да, то есть что, ну, несмотря на то, что это прямое изображение, здесь можно вспомнить о диалектическом образе, и, собственно, я опираюсь здесь больше на статью Лены о материи и памяти в фотографиях Михайлова. И там как раз тоже есть такая идея, что монтаж важен как некоторая деконтекстуализация объекта. И в то же время вот здесь можно и об особом моменте, да, вспомнить, и о призрачной историчности, и которая бесплотной реальности, которая вот есть в замечательной статье Петра и Ретман «Призрачные воспоминания». Она пишет о живописных работах Рихтера, вот, и пишет о том, что события, которым они, которые как бы след которых, следом которых является изображение, это события, оставляющие, это события, либо связанные с пережитой коллективной травмой, либо с, здесь я уже цитирую Лену, либо с образами, мечтами, которыми грезит коллектив. Очень интересно размышление о сером цвете у Рихтера, который, мне кажется, здесь тоже подходит, потому что серый цвет связывается с сомнениями, с установлением дистанции по отношению к прошлому, с несубъективным видением, неэмоциональным видением. И здесь вот, да, есть тоже такая цитата: «Единственный возможный эквивалент безразличия – отсутствие собственного мнения». И в этом плане серый цвет противопоставляется черно-белому, который формулирует достаточно четкие оппозиции. И здесь же возникает вот это недоверие к зрению. И, как, по-моему, пишет, опять же, Ретман, мне кажется, это присутствие измерения неумершего. По-моему, это у нее я это прочитала. Вот. Здесь же можно говорить о современной руине как типе воображения. Это Андреас Хёйсон в сборнике «Современные руины». Он пишет, сейчас я зачитаю, собственно, концепт современной руины – это во многом связано с классической руиной, которая тоже часто изображалась на фоне природы, да, только там значение природного было другое, оно означало возвращение культуры к природе. Здесь же современные руины, они сделаны из совершенно других материалов, и они не способны так же разрушаться, как камень, и в этом плане значения разрушения могут быть даны опосредованно через как раз вот удвоение, пробелы, различные световые эффекты. Вот одна из цитат из статьи Хёйсена о современных руинах такова: «Пространство и время сжимаются, накладываясь друг на друга наподобие палимпсеста, создавая угрожающую одновременность времени и пространства. И прошлое таким образом закрепляется не столько за конкретным временем, сколько за конкретным местом. Настоящие руины разных видов функционируют как экраны, на которые современность проецирует свою асинхронность времени, свой страх и одержимость течением времени». Вот. А здесь, мне кажется, интересно, почему обратиться к этому концепту современной руины, потому что ну, это вот тоже апелляция вот к некоторому анахронизму, да, к возможности ситуации локализовать прошлое в настоящем моменте, в конкретном материальном объекте. Да, вот эта идея наслоенности времен. Собственно, по отношению к советскому прошлому это особенно, наверное, актуально, потому что это в некотором смысле такая полемика с исторической точки зрения, восприятие прошлого как чужой страны. Вот, то есть мы не можем представить здесь прошлое как чужую страну. Вот. И здесь вот эти значения миража, монтажа можно связать с завораживающим или завораженным взглядом свидетеля, да, то есть я, собственно, ну, снова хотела бы вернуться к этой идее о том, что здесь зрительская позиция формируется по другим законам, нежели чем позиция наблюдателя. И для того, чтобы прояснить эту идею, я еще хотела бы немножко сказать про другую серию этого же фотографа Анастасии Цайдера, которая называется «Мценск». Снята она была в Курском районе. Это тоже такие типологические снимки приватных интерьеров. И характерно, что здесь совершенно по-другому выстроена дистанция по отношению к объекту. И вот это приближенное, вот вам, конечно же, мешает вот эта вот, да, штука. Вот так. Да, лучше, наверное, нет. Она все равно не хочет исчезать. Собственно, дистанция, которая здесь очень сильно сокращена, не проясняет зрение, да, то есть не улучшает возможности видения, наоборот, заставляет обращать внимание на какие-то детали. И здесь речь о таком фрагментированном взгляде, которому недоступна целостность. И, собственно, объектом, мне кажется, этой серии является вот как раз затрудненный взгляд и тоже недоверие ко взгляду, потому что здесь оно компенсируется какими-то осязательными материальными характеристиками предметов. И выполнена эта серия на портретный объектив, короткофокусный. И, собственно, правда, ну вот здесь вот легко можно представить себе какой-нибудь портрет человека, да, но вместо человека здесь возникает материальность предмета, либо вот это вот невероятное пятно, которое тоже, в общем, вызывает связь с бесформенным, да, и в некотором смысле дестабилизирует логику субъекта и объекта. И вот это качество материи, да, здесь вот этот тюль, который прозрачный, или же вот тоже вот это ощущение проницаемости и в то же время закрытости. И здесь мы тоже поставлены перед условием, когда мы видим то, что нам не дается, да, как зрелище. Вот. И тут, мне кажется, интересно посмотреть на то, что здесь вот это вот качество эстетизации поверхности, оно не противопоставляется идее документа. То есть здесь это, собственно, есть тоже в статье Соломон Гадо, которая пишет про... Сейчас, секунду, я найду эту цитату. Про то, что в фотографии она пишет о размывании границ между фотографией как историческим свидетельством и фотографией как искусством, соблазном изображения в качестве изображения. Ну, и как раз вот здесь, собственно, можно увидеть подтверждение тому, что здесь значение материальности возникает как документальность, да, то есть как вот механизм, который вызывает, тоже, опять же, цитируя Ленину статью, вспышку памяти, да, или узнавание. И еще больше этот эффект усиливается в другой серии Настя. Я чуть попозже будет этот снимок. Это последняя, ну вот, самая недавняя серия, посвященная научно-исследовательскому одному научно-исследовательскому институту, его пространству. И там как раз по-другому выстроено пространство. Но что интересно, то что сами снимки, сами отпечатки имеют качество бархата, бархатистости, которые отсылают к бархатным креслам залов заседаний и так далее. То есть вот эта вот материальность, которая становится, выходит на поверхность отпечатка. Сейчас тут остался. Ну, здесь я привела немножко такую совершенно выпадающую из логики этой серии фотографий. Это фотография начала 20 века. Одно время, однажды я ее когда встретила, она меня очень поразила, потому что это фотограф, который делал в основном этнографические снимки, Максим Дмитриев, известный фотограф, которого причисляют первым документалистом российским. Вот. И вот увидеть такой вот снимок для меня было большим удивлением, потому что это единственный снимок, попавшийся мне из его архива, где нет человека, вернее, нет, у него есть еще один снимок, то есть явно это какая-то линия, которая возникла у него в какой-то вот уже более поздний момент. И при этом здесь, на мой взгляд, дистанция по отношению к объекту строится иначе. То есть это то, что можно назвать антропологическим взглядом, хотя, в общем-то, предметы даже любопытны, да, тот же настенный ковер можно увидеть и кровать, и так далее. И я первоначально опознала вот эти вот снимки Насти Цайдер как пример антропологического взгляда. А потом поняла, что, видимо, я ошиблась, потому что здесь вот это вот значение завороженного и включенного, да, такого. Интересно, что здесь у меня возникло включенное наблюдение, но я имела в виду скорее поглощенного, да, вот этим зрелищем, видением, в то же время подключающего значение воспоминания зрителя, она все-таки расходится с этой вот позицией антрополога, этнографа, да, когда дистанция очень жестко закреплена по отношению к объекту. Здесь сам фотограф начинает в некотором смысле какие-то, да, собственные фантазии проецировать на эти изображения. Хотя вот об этих вот фотографиях можно отдельно поразмышлять. И, собственно, статус, который я вот говорила уже про материальность, мне кажется, здесь важный еще момент, что здесь другой масштаб взаимодействия намечен через прикосновение. Да, вот эту вот осязательную сторону зрения, если можно так сформулировать. Собственно, эта дистанция минимальна, да, между объектами, которые создаются через прикосновение. Вот эту фотографию я тоже хотела показать, вот уже одну из последних, вот теперь не могу. А, слушайте, вот что он был сделан. Вот она интересна тем, что здесь попадает вот этот вот экран в поле зрения, и в нем, не знаю, сколько видно, отражается прямо, собственно, то, что есть там в следующем кадре этой серии, да, та же кровать, тот же ковер, иконы. И, собственно, ну, на мой взгляд, это вот такое тоже отсылка к ограниченности зрения, да, то есть мы не можем выйти за рамку кадра и увидеть больше, чем нам показывают. Вот. Здесь вот еще сейчас будет снимок как раз вот этой вот поздней серии, вот последней серии недавней, не о которой я говорила, и вот как раз бархатистость как эффект и отпечатка, и объект съемки. И вот уже переходя к каким-то финальным выводам, я бы хотела сказать, что, на мой взгляд, в этой серии важный такой момент, который я зафиксировала, это неустойчивость дистанции, да, колебания позиций зрительских. И несмотря на то, что вот в целом фотографии без людей ни в какой отдельный жанр не выделяются, на мой взгляд, они имеют вот определенную целостность, и часто их обозначают либо как городские пейзажи, что очень можно проблематизировать, или же как интерьеры, или как вот, на мой взгляд, наиболее точно здесь будет определение, это виды. Потому что здесь как раз есть отсылка к логике архива, и которая в том числе как раз подразумевает отсутствие зрелища и зрителя, да, но при этом используют фигуру свидетеля, да, как некоторую важную категорию. Собственно, эта логика противостоит вот этому эстетическому пространству картины и в том числе, да, там, тип — это то, что вступает в оппозицию с значениями красоты и идеала, как вот теоретики XIX века писали, что тип — это правдивое, но не обязательно красивое, но всегда правдивое, да, то есть даже скорее некрасивое. И, кроме того, да, там, идеи были с тем, что разделить тип и изображение среднего. Вот. Вот здесь, собственно, это одна из фотографий, это из архива ГАРФ, фотография с настоящего места преступления. Здесь можно видеть вот пистолет. И мне как бы визуально показалось интересным это сходство приемов, да, в подаче ракурса вот этого пространства, которое совершенно совпало практически логика вот, свидетельства. Но при этом я бы хотела сказать, что вот снимки Насти, они выполнены на аналоговую камеру, и они обладают вот этими значениями такого вот загущенного, можно сказать, воздуха или такого непроницаемого пространства, трудного для взгляда. И, собственно, да, одной из важных вот тем этой серии является как раз то, что у Дубина связано с отсутствующим свидетелем, это вот эти мутные зеркала, обилие занавесок, штор, покрывал и всего-всего. Вот, и таким образом получается, что пустынность в сериях Насти — это не эффект, то есть это не доступный нам в реальности эффект, это именно фотографический эффект, которые мы действительно можем наблюдать эти пространства как лишённые людей, но это совершенно краткий миг, да, фотографии же, он доступен нам в такой невероятной длительности. И вот получается, ну, тут дальше, если размышлять уже, это связано с идеей такой таинственный или фантастического в реальности. Ну, на самом деле, здесь уже, наверное, я остановлюсь, потому что, мне кажется, я уже сказала все, что хотела. Дальше уже про фантастическое это будет в следующий раз, если получится.
Надя, так, спасибо вам большое. Слышно, да, да. Хотела вас поблагодарить. Спасибо большое. Это был очень увлекательный, а главное, насыщенный доклад. И вы знаете, я, во-первых, хочу вам сделать комплимент по поводу конкретных разборов фотографий, которые вы представили, потому что, мне кажется, они очень профессиональными и удачными. Но тут поставлено много вопросов. И вы знаете, у вас очень плотный доклад, очень плотное сообщение, поэтому его можно было бы разбирать по частям. Не знаю, как у нас получится обсуждение. Я хотела бы пригласить присутствующих сначала задать какие-то вопросы, ну или сразу высказываться, как вам это будет удобнее. Но в любом случае, вот пока воздерживаюсь, но у меня есть, конечно, идеи. Вы меня очень спровоцировали в хорошем смысле, заинтересовали. Но я думаю, что нужно сначала выслушать других ваших участников. Так что прошу.
Есть вопрос? Я, правда, не знаю, насколько вы слушаете. Что
происходит? Слышно.
Это была Марыся, кажется. Марыся, вы знаете, если это вы, если у вас есть комментарий, вы не могли бы чуть-чуть приблизиться к микрофону. Это было бы, наверное, правильнее с точки зрения технической.
А где он в этом устройстве размещен?
Не слышно, к сожалению. Может быть, Саша, ты могла бы повторить вопрос? Если он
могла
был.
Бы его наоборот написать.
Нет, вот сейчас хорошо. Вы знаете, какими-то волнами до нас доносится ваш звук, но в какой-то момент было очень хорошо слышно Марысю. Давайте попробуем еще раз.
У меня был вопрос, он связан с тезисом о том, что ответственность, но значимый друг проявляется через поверхность. Любопытным, но как будто бы там не последовало какого-то уточнения, и было бы очень интересно узнать.
Вы знаете, Марыся, к сожалению, я не знаю, как Надя слышит или нет, но, к сожалению, у нас звук плывет и пропадает. То же самое, да, поэтому, к сожалению, может быть, я не знаю, почему это происходит. Между прочим, раньше мы подключали динамики к компьютеру. Я не знаю, как получилось. Нет, а с чем? Микрофон, да? Ага. Марыся, я вам предлагаю занять стратегическую позицию прямо над микрофоном или перед ним, и тогда, может быть, мы будем... Вот Андрей почему-то слышно хорошо, хотя он сидит на известном удалении.
Да.
Это интересно. Мне кажется,
нет, это же там студенты, которые будут. Да нет, ну нет, это такой же стиль. Просто голос такой раз.
Это может быть вот эти
Андрей, тебя слышно прекрасно.
Слышно ли сейчас?
Отлично, отлично.
О, ура, наконец-то. Да? Вот, у меня вопрос касается тезиса об отсутствующем назначенном другом, который, как вы сказали, приходит к нам через поверхность. Хотелось бы узнать чуть-чуть подробнее об этом, если на это есть время.
Да, это через поверхности. Но в данном случае он тут скорее важный момент, что он недоступен нам в непосредственном присутствии, да, то есть мы воспринимаем его как отражение, то есть это такая конструкция взгляда, которая уже лишена материальности, укорененности телесной, да, и одно из мест проявлений вот этого отсутствующего другого – это городское пространство, оно дает, вот, собственно, да, о котором писал в том числе Бенимин, в связи с Бодлером, то, что оно дает это ощущение присутствия другого, которое собирает и структурирует идентичность человека в современную эпоху, то есть того, кто, собственно, в этом пространстве находится. Да? То есть здесь важна именно идея того, что это взгляд, лишенный некоторой локализации. Да? Он всегда присутствует, и он всегда нас структурирует. Вот что здесь важно. Ну, в данном случае я опираюсь именно на размышления Дубина и в том числе еще на уже рецепцию Дубина в статье у Оксаны Гавришиной. Вот, то есть для нее это тоже очень такой важный, ключевое важное понятие отсутствующего. Только у Оксаны Гавришиной это уже отсутствующий свидетель, да, то есть у Дубина это именно отсутствующий взгляд, отсутствующий, но значимый другой. И ну, там есть некоторая трансформация за счет того, что Оксана добавляет еще некоторые теоретические основания. Вот. Но вообще Дубин пишет об Агамбине, которого я, к сожалению, не читала целиком этой книги, только переведенный фрагмент, потому что, по всей видимости, как раз оттуда, да, Дубин черпает вот эту идею отсутствующего взгляда. Вот, так что я рекомендую обращаться вот уже непосредственно к этим источникам. И спасибо за вопрос.
Да, спасибо. Спасибо. Кто-нибудь еще хочет возвысить голос, задать вопрос, прокомментировать?
Добрый день, меня слышно? Я могу, наверное, задать или... Да, здравствуйте, здравствуйте все. Надя, спасибо большое за доклад. Ну, да, на самом деле, каких-то у меня очень много, наверное, тоже было соображений по дороге, но их так, ну, то есть так много всего, что сразу все не сформулируешь. Может быть, у меня для начала такой, я действительно первую часть слушала, ну, начало слушала в телефоне, могла упустить что-то теоретическое, потому что было шумно еще по дороге. Может быть, да, вот какую-то методологическую сторону у меня вопрос. Прозвучали очень много, ну, каких-то ключевых слов, прям вот таких больших концептов, ну, начиная от тех, которые заявлены в названии, там, зритель, свидетель, наблюдатель, до, там, фланер, пустота, узнавание, которое вот это слово я как-то тоже долго ждала, возникнет оно или нет. Может быть, вот если бы ты попробовал сформулировать, какое из них, кроме тех, которые вот прям уже как большие такие вот в заголовке у тебя стоят, ну, может быть, собирает все остальные, да, вот если есть такое, и как-то вот как они между собой вот взаимодействуют. Ну да, вот пока остановлюсь, может быть, еще скажу.
Да, спасибо большое. Действительно, замах колоссальный, и эти концепты сами по себе, я понимаю, что я тут оперирую такими очень рискованными понятиями. Ну, вообще, моя методология очень рискованная. Я бы сказала, что здесь, наверное, ключевое все-таки понятие дистанции и связи с ее связи с исчезновением вот, людей, да, в пространстве, то есть с попыткой сформулировать за счет отсутствия понятия категории, вернее, отсутствия и присутствия, позицию зрителя, да, и вот каким-то образом, наверное, тут надо мне подумать, здесь как раз и появляется понятие дистанции, да, когда мы говорим о присутствии и отсутствии. Вот, то есть... Наверное, так я пока ответила, но спасибо тоже. Да, я буду думать над этим продуктивным вопросом дальше. А вот, кстати, Петр Антонов, я хотела сказать, представить, который сидит рядом с Олей Ананурой, это куратор выставки, и даже двух, по-моему, да, выставок Анастасии Цайдер. Вот, то есть очень приятно, что Петр тоже присоединился. Он автор многих всех кураторских текстов, которые прекрасно написаны, на мой взгляд. И я отдельно про них не сказала, но там есть тоже о чем поразмышлять. Да.
Спасибо, Надя. А вот я, если вы позволите, ответила бы на этот вопрос по-другому. Мне кажется, что ключевое слово не дистанция, а пустыня. Ну, не то, что пустыня, вы по-другому его выразили в самом начале, вы сказали пустынность, но в данном случае здесь разница небольшая. Ну, я себе позволю коротко. Вы знаете, очень много всего хочется сказать, но говорить долго не буду. Вы знаете, я как-то по-другому впервые сегодня посмотрела на определение Бенямина, которое вы воспроизвели в самом начале. Я имею в виду его определение аура. Я вам сейчас скажу, что я имею в виду. Есть такая вещь, как логика трагического. Вот я сейчас этим так случилось, что я этим занимаюсь. На примере Лаку Лабарта, который, в свою очередь, пытается разобраться с Гёльдером. Ну, то есть, фактически, можно сказать, что это представитель немецкого романтизма, хотя, конечно, с определенными оговорками. Смотрите, это не случайно. Дело в том, что сам Бенямин занимался барочной драмой, поэтому его наблюдения в данном случае могут быть вполне уместны, и я имею в виду, они тоже имеют отношение к этому периоду и, возможно, в какой-то степени спровоцированы этим материалом. Значит, что я хочу вам сказать по поводу этой логики трагического. Гёльдерлин занимается Софоклом, и его интересуют две пьесы Софокла «Антигона» и «Эдип». Ну, естественно, вдаваться в это я не буду, но там есть разбор «Антигон», которая на определенном этапе, как вы знаете, отправлена Крионтом на смерть, ну, то есть фактически ее запирают в пещере, оставляя ей минимальное количество еды, просто, ну, как-то из жалости, там, я уж не знаю, какие соображения руководят в этом случае Крион. Но это не важно. Важно то, что когда Гёльдерлин переводит этот пассаж из Софокла, он концентрирует свое внимание на том, что Антигона становится пустыней. Пустыней. Там есть такие слова, которые позволяют интерпретировать ситуацию именно таким образом. И в данном случае я вот хочу воспользоваться комментарием Лаку Лабарта, который, это уже шаг в сторону материала более близкого нам, который пользуется термином Лакана. Это не очень сложно в данном случае, к счастью для нас. У Лакана есть понятие экстимного, экстим. Ну, то есть есть понятие интимного, внутреннего, а он это слово преобразует таким образом, что соединяет элемент экс, ну, то есть внешнего, находящегося вовне, и вот части слова интимный, сокровенный, внутренний и так далее. Получается такая парадоксальная фигура, экстимность, которую невозможно перевести, передать, вот приходится записывать именно таким образом. Это у Лакана не имеет отношения к прямому разбору Антигоны, хотя вот как Нигина прекрасно знает, в седьмой книге семинаров он просто интерпретирует Антигону. Но когда он пишет об экстимном, он, между прочим, разбирает наскальные изображения, то есть это там же в седьмой книге, но это не имеет прямого отношения к нашей теме. Значит, это просто предыстория вопроса, чтобы обратить внимание на это слово и на то, что за ним стоит. То есть пустыня, в которую превращается Антигона и которую мы можем мыслить как внешнюю, находится внутри. Или внутренне на самом деле предстает внешне. Это такая парадоксальная фигура, которая как раз имеет отношение к трагической логике, уловленной Гёльдерлин. Условно говоря, чем дальше боги, тем ближе они могут быть, или точнее говоря, чем ближе в нашем представлении боги, тем дальше они отдаляются, тем сильнее они от нас уходят. Но у Гёльдерлина это скорее такой, знаете, смягченный хайдеггерианский вариант, с которым можно полемизировать, но у Гёльдерлина это приобретает катастрофический вид. На самом деле встреча с богом чревата смертью, ну то есть попытка максимально сблизиться и соединиться оборачивается мгновенным фатальным разъединением. Такая вот логика, чем обратной инверсии, нарастающей инверсии, такая инверсивная логика, как ее интерпретирует Лаку Лабарт, называют ее фактически логикой трагической. Но в данном случае, вот даже если это звучит сейчас как-то немножко тяжеловесно, я хочу обратить ваше внимание на эту идею внутреннего, который находится вовне. Внутреннего, который находится вовне. Вот на эту идею экстимного. Мне кажется, что фактически вы это и пытаетесь показывать. И когда Бенямин, вот я возвращаюсь к его определению ауры, говорит, максимальная удаленность предмета, как бы близко он ни был, он фактически выражает вот этот парадокс. Ну, на языке Гёльдерлина это называется парадоксом. То есть соединение несоединимого, который не разрешается в привычной нам диалектической фигуре снятия, допустим, что как раз было очень модно в эпоху Гёльдерлина. Он как-то, видите, идет другим путем. То есть это определенная неразрешимость, еще помимо всего прочего. Соединение несоединимого, определенная неразрешимость. И вот то, наверное, что в конечном итоге производит ощущение, ну, как вот вы говорили, замешательства, ну, я не знаю, какие другие слова, тревоги у зрителя и так далее, и так далее. Но вот это такая специфическая логика, вот я на этом настаиваю, может быть, специфическая логика, на которую, мне кажется, имеет смысл обратить внимание, которую вы пытаетесь определенным образом зафиксировать. То есть вот парадокс. Ну, это вот на старом языке. Я думаю, что Олег, может быть, найдет для этого какой-то более подходящий термин. Вы знаете, я, наверное, даже больше не буду говорить, хотя, конечно, можно было говорить по поводу серого. Тут есть определенная опасность еще в этом анализе, не вашем, а вообще. Дело в том, что вот мы говорим серое, и, с одной стороны, мыслим это как цвет, тематизируем, ну, то есть наглядно представляем. А с другой стороны, серый превращается в какой-то инструмент описания или анализа, ну, там, как у Михаила в серии, допустим, помните, серое – это, с одной стороны, как бы фон его фотографии, а с другой стороны, это то, чем фотография является. Ну, то есть она является банальной, обыденной, серой вот в каком-то таком ином смысле этого слова. То есть здесь есть опасность, или там, допустим, вертикаль, как вы сказали, ссылаясь на Краус. Конечно, есть определенная вертикаль, как способ организации композиции, но одновременно у Краус есть вот эта идея вертикали и горизонтали как двух основных ориентиров, которые сталкиваются в области культуры. Ну, то есть культура пытается перевести на свой язык бесформенный. Вот она выражает это как столкновение вертикали и горизонтали. Ну, то есть я хочу сказать, когда мы используем эти понятия, мы иногда их начинаем представлять буквально или накладывать на конкретный материал и видеть их подтверждение в изображении, в то время как они имеют, может быть, статус некоторых объяснительных схем. Ну и вы знаете, вот я думаю, Олег возьмет тему «свидетель завороженности», ну, то, что он любит называть словом «фасцинации». Я только хочу еще вас предостеречь, это я всегда предостерегаю всех своих друзей, против слова «репрезентативность». Вот его, пожалуйста, не употребляйте. Имеется в виду изобразительность, потому что репрезентативность – это то, что означает нечто другое в русском языке, то есть насколько показательным, характерным нечто является. Поэтому это слово, я знаю, оно вошло в употребление, но это неправильно, поэтому его не используйте, пожалуйста. Ну вот это все, что я хотела сказать, то есть, может быть, и больше, но я хочу вас поблагодарить, сказать, что это очень интересно. Мне кажется, что вот ваше начало очень продуктивное, и разборы очень хорошие. И вот вы фактически ставите перед собой эту теоретическую проблему работы с пустотой. И вот как можно сделать понятие пустоты, пустыни содержательным в плане анализа. Спасибо.
Спасибо большое, Лин. Да, очень продуктивно для размышлений. Спасибо за ваш комментарий.
Ну что, Олег, может быть, ты подключишься, поскольку к тебе Надя обращалась во время своего выступления. Может быть, ты подхватишь эстафету.
Ну, ты меня обязала. Что ж теперь делать?
Если есть желание.
Конечно. Да-да. Нет, ну, Лен говорит, что я должен что-то сказать. Хотя, честно говоря, ну, здесь трудно что-то говорить, потому что, как бы, вот Лена сейчас занимается логикой трагического у Гёльдерлина. И как-то свой этот интерес, проект узнает в работе Нади. У меня какие-то другие, может быть, проблемы, и я пытаюсь вот как бы понять, что можно сделать с этим материалом, который Надя представила, и который, мне кажется, ну, здесь очень разные вещи собраны, очень разные вещи. Вот, конечно, хорошо сконцентрироваться на какой-нибудь одной. Там, допустим, вы говорите о пустоте, и это такая большая проблема, что, ну, здесь надо искать какой-то ход изнутри фотографии, да, к этому, потому что, ну, что такое пустота? Ведь то, что вы показали Надя, это все снимки жутко наполненные, там никакой пустоты нет. Ну, то есть вот, начиная с первого кадра, где совершенно верно, камни разложены очень характерным образом, ядра это или камни, да, с этой знаменитой фотографии, и вплоть до всех остальных, где просто сам интерьер – это вот то самое экстимное, это вынесенное вовне внутреннее. Там даже есть свои наблюдатели, там вон девочка с персиками с картины смотрит. Какая пустота, если девочка с персиками в кадре? Ну что уж тут говорить, да. То есть для вас, вы когда определяете пустоту, как то, что обозначает место отсутствия человека, это сильно, но вот, может быть, даже правильно, но он присутствует везде. Например, вот в эти фотографии, серия фотографий активно действующей природы и домов, да, вот там, где, которые утром снимались. Как серия называется?
Аркадия.
Аркадия, да, Аркадия. Угу. Ну, слушайте, там просто человеческое оттуда прет больше, чем природа, потому что само противопоставление, он, Андрей смеется, я не знаю, чему. Вот. Само противопоставление природы и цивилизации, оно уже настолько лишает снимок пустоты, то есть там уже есть определенная даже, можно сказать, созерцательная практика. Поэтому что я могу лишь говорить в том смысле, ну, в каком можно это развернуть, как мне кажется, было бы для меня интересно. Вы, конечно, работаете по-своему, сами, и я бы начал, может быть, с того, что вот когда вы берете для как отправную точку описание Беньямина Мауры, то не надо забывать, что дистанция, которую описывает Беньямин, это фактически такой секуляризованный аналог трансценденции. Ну, то есть это попытка в мир вещей ввести отсутствующего Бога, дистанция. Вот Лена говорила о богах, но это греческие боги, они не отсутствующие, они просто... Они действующие. А вот у Беньямина это такой эпифеномен трансценденции. А там, где трансценденция, там пустоты нет. Там пустота очень значима. Там работает кеносис. Кенозис – это пустота иконы, да, то есть опустошение. И вообще, когда мы говорим о фотографии, это большая проблема фотографический образ связать с той или иной пустотой. Потому что, ну вот есть, например, статья Мари-Жозе Манзен, достаточно старая, «Могут ли образы убивать?» она называется. «Can images kill?» И она, ну там она, эта статья была написана после событий 11 сентября, она реагирует на полемику вокруг насилия образов, и она фактически вот размещает образ в таком радикальном диапазоне, да, от образа иконы, который пустой. Вот именно он пустой. Там работает кенозис. До того, что всякое присутствие фигуративности становится насилием. То есть здесь есть две стороны. Либо у вас есть фигуративность в кадре, и тогда этот образ уже никогда не будет пустым, тогда он осуществляет свое действие. Изображение осуществляет свое политическое действие. Вот она говорит, религиозное и политическое, фактически две стороны. Политическое действие. И другой образ, когда фотография становится фактически секулярным аналогом иконы. Только тогда надо понимать, что вместо Бога. Если вы поймете, что в секуляризованном мире фотография технически схватывает вместо того, что икона схватывала как божественное присутствие, то есть в молитве, молитвенный вариант. Неважно, какое изображение. Понимаете, пустота иконы связана с тем, что там неважно, какое изображение, важен молитвенный жест. А в фотографии, мне кажется, такой, ну, можно сказать, секулярный молитвенный жест связан с технологией дублирования. Ну, вот вы говорили немножко об индексальности, может быть, с этим это может быть связано. Вот то, что Силверман там пишет об индексальности, может быть. Но я не уверен, я говорю, что я не уверен. Я могу лишь сказать, что пустота – это проблема метафизическая, и не метафизически ее решать очень трудно. Среди тех, кто ее пытался решить не метафизически, был Пазолини. Ну, помимо, конечно, вот Гёльдерлина с его Антигоной, которая становится пустыней. Это все очень мощно. Но у Пазолини есть несколько фильмов, где он пытается вот именно понять, что значит вот эта религиозная пустыня, глас вопиющего, где звучит в нашем мире, и как это может, какой может быть визуальный эквивалент этому, да. Значит, пустыня – это место изгнанников и пророков. Вопрос в том, кто это сегодня, да, изгнанники и пророки. То есть пустыня не дана как изображение. Туда, это место, куда изгоняют и куда уходят столпники, например. Да? И вот если вы поймете сегодня в мире, где отсутствуют герои и пророки, и изгнанники сегодня почти все находят себе место не пустынное, если вы поймете, кто сегодня осуществляет действия по обретению пустыни, тогда вы, может быть, найдете пустынность. Но вопрос тогда, при чем здесь фотография? Да? Вот Пазолини, у него есть несколько фильмов, «Теорема», «Свинарник», где он так напрямую, и даже, между прочим, «Евангелие от Матфея», где он вот этой теме посвящает. «Медея», между прочим. «Медея» тоже. И это... Но это совершенно не обязательно. Я просто говорю, что вот была такая попытка у Пазолини, и, кстати, Лаку Лабарт, которого упоминала Лена, он как раз в связи с этой попыткой Пазолини понять значение пустыни, нерелигиозное значение пустыни, написал такую небольшую книжечку «Пазолини импровизация», связав его именно с логикой трагического, о которой говорила Лена. Но я сейчас хочу сказать прежде всего вот об этом опустошении, которое несет сама фотография как техника, как технология. То есть вы все-таки, вот когда вы рассматриваете фотографию, вы концентрируетесь на изображении или на то, что фотография фиксирует, может быть, какие-то процессы. Но мне кажется, что, ну, как бы, если вы задаетесь проблемой пустоты, которая вот связана так, каким-то образом, может быть, с пустыней, пустоты, то пустота дается именно тем, что нет, что фотография не добавляет ничего, да, вот это не, там нету добавочного в изображении, как это есть в живописи. Она ничего не добавляет. Она, условно говоря, стремится от того, чтобы быть изображением, стать информацией. Ну, особенно в нашем времени. Вот в этой связи это интересно, что вы даже упомянули, что вот эта фотограф, которая снимает, я не знаю ее, да, она снимает аналоговые снимки, да? Что для вас значит, что это аналоговые снимки, а не цифровые? Вот это же имеет значение. Ну, если вы меня спросите, я вам так скажу, что аналоговые снимки никогда не покажут или не укажут на пустоту. Аналоговые снимки – это всегда отношение с реальностью. А цифра – это всегда замещение реальности. То есть некоторый момент, устраняющий дистанцию. И если где искать пустоту, то не в дистанции, а в ее устранении, может быть. Хотя я так говорю об этом, не уверен я в этом. Не уверен, но говорю. Просто чтобы было. Ну, короче, есть над чем подумать, и мне кажется, что не надо множить разные понятия: свидетель, наблюдатель, бесформенное. Это все создает, как мне кажется, ложные перспективы, да? Об этом много достаточно написано. Может быть, действительно, просто более жестко поставить проблему. Да, более жестко поставить проблему и какие инструменты для ее решения могут понадобиться. Вот я считаю, что, может быть, идея кеносиса в секулярном мире, она может как-то помочь. А насколько может помочь идея наблюдателя или идея бесформенного, мне трудно сказать. Ну, вот такие мои соображения.
Спасибо. Очень непростые соображения.
Да что ты говоришь? По сравнению с тобой, мне кажется, я сама ясность.
Да нет, очень сложно ты говоришь. На самом деле, хотя интересно, конечно, кеноси, знаешь, только этого не хватало. Но вообще, мне кажется, что здесь есть один человек, который тоже присутствует в нашем разговоре все время, и о котором мы думаем, потому что он является зачинателем самого диалога об этом. Я имею в виду Андрея. Андрей представлял позицию наблюдения, но я полагаю, что вот прослушав Надин доклад, он готов поделиться своими уже совсем свежими соображениями.
Ну, у меня соображения свежие немножко в другой теме находятся. К сожалению, наверное. Но вот у меня такой вопрос, скорее на уточнение. Да? Вот там говорилось о Роджере Фентоне и дана фотография, да, которая называется «Долина смертной тени». Она появилась, фотография, сразу с этим названием или это уже позднее название?
Mm-hmm. Насколько я знаю, в печати она вышла именно с этим названием. То есть это отсылка к Талмуду.
Ластерио или... Она была стерео фотография?
Насколько мне известно, нет, но не могу сказать точно. Вот Олик говорит, что нет, не стерео, да.
Ну, поскольку...
Но она сделана на стеклянный негатив, по-моему, 40 на 50. Да, нет, конечно, нет, не стерео. На другую камеру она сделана на... как она называется? В общем, нет. Стереофотографии появились, соответственно, стереоаппараты, да, даже, наверное, появились позднее, насколько я понимаю.
Ну, там как раз вот просто съемки, ну, тогда вот начинает развиваться такая техника, ну, целая промышленность производства таких вот фотографий, каких-то достопримечательностей, даже не обязательно, просто каких-то новых мест, как раз и на стерео изображение, целая такая культура просмотра вот этой вот, ну, тоже с отсутствующими людьми фактически. То есть снимается просто там природа или какие-то пейзажи. То есть здесь вот само присутствие вот этой пустоты, оно как бы вот, ну, входит там в культуру, но входит вот технологически таким вот странным образом, да, то есть через стереоаппарат. Поэтому вот мне хотелось этот момент уточнить. И насколько вот, допустим, с вашей точки зрения, я скорее как вопрос задам, да, вот то, что эта фотография вышла именно с таким названием, да, насколько она определяет восприятие этой картины. Вот если представить, что не было этого названия, просто появляется вот такой кадр. Мы не знаем, что лежит. Это ядра или просто какие-то, ну, природные такие предметы, да, разбросанные там. Там ведь ядра, да? Я так понимаю, просто далеко.
Там и камни, и камни, и ядра, да.
Камни,
ну,
и
просто очевидно, что...
камни. Ну, бывает. Да, насколько, может быть, восприятие этой фотографии все-таки было в основном задано именно известностью того, что где это было снято, и самим названием, которое передает само это восприятие. Насколько,
да,
насколько
я поняла.
Этот фотографический эффект пустоты. Как бы название,
да.
Название слишком, слишком задающий уже стиль, как мы должны воспринимать эту картину.
Ну, это было уже достаточно громким событием, то, что послали туда корреспонденты, и, в принципе, все следили за этим, и появление этого снимка, контекст его был известен. Вот, в этом плане не только, конечно, название, но название, здесь роль его, конечно, да, вот эта поэтическая такая отсылка тоже имеет большое значение, я согласна, но я поняла, что вы сейчас апеллируете к тому тезису из статьи о том, что эффект экзистенциальной тревоги связан с пустынностью, да, и в этом плане тут множественная какая-то, да, там комбинация разных условий создают эту вот тревожность. Я как раз действительно, ну, пыталась показать, что вот это состояние выхода из равновесия, оно очень много чем, многокомпонентное, да, в том числе вполне можно сказать и про название, конечно, да, и про пустоту как значимую категорию для стереофотографии, я тоже совершенно с вами согласна, что действительно пространственный опыт пустоты, как мне кажется, это определяющий, да, для вот зрителей стереокамеры. Так,
как
что
раз
спасибо.
Вот, переживающийся фотография. А вот еще тогда тоже уточняющий вопрос. Вот название уже Анастасии выставки, да, вот, сайта, да, правильно? Аркадий, это что, с чем связано? Вот с этим высказыванием «In Arcadia est ego», да, то есть в Аркадии есть и я, да? Ну, картина Пуссен.
Может быть, Петр скажет
или...
мне, потому что самой было бы интересно слушать этот комментарий, потому что я имею представление, о чем это, но я так понимаю, что это кураторская, да, идея уже добавить вот название именно Аркадий к проекту, да, ведь? Или как?
Нет, нет. Здравствуйте, Дарья. Очень рад внезапно участвовать в этом мероприятии. Меня слышно, да?
Да.
Отлично. Нет, название Аркадия возникло у Анастасии с самого начала, то есть она снимала вот это или работала над этим проектом вместе с этим названием, и для нее вот это вот Аркадия — это вот эти вот пространства, которые каким-то образом наполовину запланировано, наполовину не запланировано возникли в результате вот этого вот строительства модернистского, вот этого послевоенного архитектурного модернизма и вообще вот этой вот всей идеи города-сада и вот построения такого вот, как она говорит, социалистического города-рая для города-сада, да, и одновременно такого парадиса для рабочего человека. Вот. И Аркадия здесь вот именно относится к вот этому вот возникшему в результате, да.
Как город-сад, скорее, да, но здесь вот
да, у вас это был...
как бы другой есть еще такой символический момент, что ли, да, если мы вспоминаем вот эту фразу, да, что «Ин Аркадия эстеко», да, «Я в Аркадии есть», и речь идет о смерти. Если вы, как бы речь там идет о пустоте, и вот это вот Ленина, Лена, то, что говорила про Антигону, да, которая становится в пустыне, да, уходя вот в какую-то... Ну, тема смерти и пустыни. Да? Нет, Лен, правильно? Вот у Антигоны там у тебя, да, такая тема. Да? То есть здесь она вот такой... как-то, мне кажется, есть еще какой-то пласт такой, который вот здесь возникает просто даже из самого названия. Да, если... Можно было назвать не просто Антигону.
Ну, Андрей, ты должен написать, если не рецензию, то дополнительный комментарий к этой серии.
Да. Но на самом деле для Анастасии вот эта тема смерти и тема разрушения, да, присутствующая вот в этой вот Аркадии, которую она создает, я не буду говорить, что она ее снимает, она скорее создает, да, через эти работы, через эти образы, она, конечно, очень важна, и все вот построение выставки, которую мы делали в Фонде культуры Екатерина в этом году, оно тоже как-то вращалось вокруг вот, вот этого вот прохода и перехода от там, какого-то построения, возникновения этой Аркадии к разрушению. Собственно, в последнем зале это было... Да, от утопии к антиутопии, может быть, обратно, да, то есть это тоже постоянное такое движение туда-обратно, наверное, для Анастасии, и все это заканчивалось залом с видеопроекцией, с полом, засыпанным разбитым стеклом, вот, то есть это тема смерти, да, и вот эта вот темная комната, про которую говорила Надя, да, это тоже вот такое первое появление вот этой вот темы смерти и исчезновения, да, этой Аркадии. Ну, собственно, тоже сами работы, они во многом тоже отсылают к вот этой вот идее захвата культуры природы, да, и вот этого вот, как сказать, победы природы над культурой. Вот, так что да, конечно, вот эта вот тема смерти в Аркадии, она очень присутствует и запланирована, по крайней мере, автором. А, ну и да, раз уж я начал что-то говорить, если у меня еще есть пару минут, то здесь возникло в какой-то момент... так вот как-то возникала по пунктирами, да, вот тема техники, аналоговости, цифры и важности, и, может быть, техники создания, да, техники в значении вот аппарата, да, вот с помощью которого создаются фотографии. И, конечно, мне, как тоже практикующему фотографу, кажется, что это очень важно. И в том числе аналоговая это или цифровая фотография, это тоже очень важно. И здесь можно это игнорировать или нет при анализе проектов, произведений, но это однозначно есть. Да? То есть если мы говорим, например, о Роджере Фентоне, это аналоговые камеры и очень большой негатив, который очень по-другому передает пространство. И вот этот вот способ передачи пространства камерой большого формата аналоговой, он гораздо больше, возможно, да, подчеркивает вот эту вот воспринимаемую нами пустоту, да, вот этого кадра. Вот, и вы не согласны?
Не согласен.
А, ну это просто то, о чем я сейчас говорю, это просто, как сказать,
нет, с точки... просто для вас пустота, она как-то связана с тем, с видением пустоты.
Именно а поэтому видеть... я воспринимаемую пустоту, воспринимаемую зрителем.
Воспринимаем. Но воспринимаемой пустоты нету никакой. Мы всегда воспринимаем, по крайней мере, желание что-то видеть, понимаете? Как-то у Лакана, уже сегодня упоминавшегося. Мы желаем, мы видим то, что желаем видеть, да, желаемое видеть.
Может,
так
желание...
что пустоты никакой, пустоты никакой во взгляде нет. Когда я говорю, вот вы, но на самом деле это очень важно, аналоговые фотографии, потому что вот я говорил о кинозисе, так вот аналоговое искусство, неважно это звук или изображение, это такой вариант постоянного введения вот этой бениаминовской ауротической дистанции. Да? Это, ну, если угодно, это, можно сказать, молитвенная практика в мире без Бога. Ну, то есть вместо Бога реальность, к которой мы приближаемся аналоговыми способами, понимаете? И там есть какие-то идеалы, населяющие эту реальность. Цифра – ничего, кроме информации, понимаете? То есть качество изображения, если оно себя показывает, качество изображения, неважно, это цифровая или аналоговая в данном случае, но показывающее себя качество изображения, это в каком-то смысле очень консервативный подход к фотографии, который, ну, уничтожает какую-то ее современную форму техне, да, фотографического. Ну, стремится придать ей культурно-художественное эстетическое измерение.
Не расстраивайтесь. Я, Олег, хочу тебя прервать. Не расстраивайтесь, Петр. Дело в том, что тут...
Петр расстроился.
Петр
ушел.
На всякий... Нет, он еще... Нет, другой Петр ушел. Я обращаюсь...
Я имею в виду Петра, который сидел...
Нет, нет, здесь это вечная история, это столкновение двух подходов. Это фотография как изображение, и уж раз мы упомянули сегодня Краус, фотография как теоретический объект. Ну, то есть фактически Олег намекает на то, что мы должны сегодня переосмыслить фотографию как инструмент анализа, ну вот я не знаю, каких-то явлений современной жизни, может быть, а не работать с ней по-прежнему как с изображением. Надя часто работает с ней как с изображением, потому что она обсуждает ее композиционные особенности, как там она построена. И действительно это все работает на уровне изображения. Но мне кажется, что Олег просто имеет в виду другой способ использования самой фотографии. Вот о чем идет речь. Но, господа, я не хочу, чтобы этот разговор приобретал такой уж сугубо специальный характер. Я знаю, что у нас в секторе были, я сейчас не вижу, по крайней мере, люди, которые занимаются очень близкими сюжетами. Саша, вы там или вы уже не там? Саша Володина, я имею в виду, и было бы очень приятно послушать их соображения.
Да, Лена, спасибо. Я тут, вот, но на самом деле мне скорее какие-то очень сбивчивые отклики, ну вот, поэтому мне, наверное, нужно время какое-то, чтобы сформулировать ответ, поэтому я пока просто поблагодарю Надю за выступление, за повод подумать.
Мы можем продолжить потом. когда возникнут какие-то идеи, мы можем обсудить. Спасибо.
Да, но может быть, хорошо, Саша, не страшно, я просто так подумала, потому что вы работаете с разными формами изображений и с объектами современной культуры. Я подумала, что, может быть, вы хотите что-то сказать. Но там есть и другие люди, которые мне не очень видны, но о присутствии которых я догадываюсь. Я думаю, что это в каком-то смысле иллюстрации на одну тезису немножко опустошили
кадр.
Немучие
люди, они специально спрятались, а ты их пытаешься достать.
Нет, 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 я очень...
Они ушли в свою пещеру, они претерпевают становление пустыней.
Перестань. Я вот очень надеюсь, что все-таки мы услышим какие-то реплики еще из дружественной нам комнаты. Прошу.
Ну да.
У нас мало осталось из дружественной комнаты. От нас Майков ушел. Совсем.
Как, на совсем?
Нет,
куда,
нет.
Куда ушел?
На совсем?
Слушай,
нет,
но... Он
Олег,
столько лет держался.
Мы вернемся к этим переменам чуть позднее. Господа, там был Дима, я не знаю, остался ли он или нет. Были бы рады услышать ваши
нет,
реплики.
Я видел Петра Куликова уходящего.
Я тоже видела Петра. А вот если
я
Дима...
имел в виду именно его, когда ты говорила про Петра, поэтому
нет.
Извиняюсь.
Да. Вот, может быть, Дима, я просто еще хочу кого-то растормошить, кто у нас в секторе сейчас.
Очень насыщенный
не
такой.
Будем. Не будем тормошить, я готова к обсуждениям впоследствии, если вдруг возникнут какие-то комментарии, может быть, действительно какой-то сбивчивый такой сюжет с большим количеством составляющих, здесь сложно что-то сразу как-то среагировать, я понимаю. Так что...
Ну, действительно, Надя, я хочу вам сказать, сюжет не сбивчивый, но составляющих много, и каждый... Я думаю, каждый из нас включался там, где видел такую возможность, а возможностей таких немало. Но в любом случае, я не знаю, будут ли еще какие-то реплики с вашей стороны, может быть, как вы считаете, может быть, вы хотите как-то отреагировать на то, что было сказано. Вот давайте тогда послушаем вас, если вы хотите.
Ну, на самом деле, для меня много, конечно, ценного, и прежде всего многочисленные комментарии относительно того, что я очень много инструментов использую для того, чтобы какую-то свою цель раскрыть. И, ну, наверное, здесь в плане призыва к осторожности, так как я достаточно уже давно ни в каких институциях не состою, и тут вот какие-то ограничения, которые вы мне предложили, да, в том числе в плане выбора понятий, поставить какие-то границы, это, наверное, важно, да, и я постараюсь как-то вот в эту сторону подумать и сфокусироваться на постановке проблемы. Да, так что спасибо огромное за возможность выступить, за ваши очень содержательные реплики.
Ну что, Надя, спасибо вам большое. На самом деле очень интересно, и я думаю, что присутствующие разделяют мой энтузиазм. Я надеюсь, что мы продолжим этот разговор и с вами, и с другими. И это очень хороший повод подумать над изображением, над современной культурой. Над цифрой, наконец. Вот, так что большое спасибо всем. И мы можем, Саша, мы можем сейчас, если, или я не знаю, кто этим занимается, вы или Вера, просто выключить запись.
Можем.
Можем, да.